Перед тем, как мы продолжим исследование 4 главы послания к Ефесянам, сегодня я хотел бы сделать небольшую паузу и обратиться к одному важному практическому вопросу, который касается жизни поместной церкви. А именно, как вы уже услышали, сегодня мы с вами будем говорить о церковной дисциплине. Хотя на протяжении жизни церкви мы неоднократно возвращались к этой теме, когда пришло время принять средства Божьей благодати, оказалось, что прежде наставление было усвоено далеко не всеми. Вы знаете, в последнее время в нашей церкви кто-то был отлучен, кто-то был взят на замечание, о ком-то было сказано только о покаянии. Поэтому у некоторых возник закономерный вопрос – почему служители поступили так, как они поступили? Почему в каждом вопросе решение было совершенно разным? Вы знаете, еще с самого основания нашей церкви мы, как посетители, посвятили немало времени изучению Писания, чтобы выработать библейскую практику церковной дисциплины. Дело в том, что для некоторых верующих, которые присоединились в то время к нашей церкви, само словочитание «церковная дисциплина» было связано с болезненным воспоминанием. Кто-то пережил несправедливое суждение, кто-то стал свидетелем злоупотребления властью, а кто-то испытал последствия небиблейского применения церковной дисциплины. Поэтому на протяжении первых несколько лет при тщательном исследовании Священного Писания мы сформировали принципами, которыми будет двигаться наша церковь. И эти принципы сначала были утверждены Пресвитерским советом, а затем 20 июня 2014 года были приняты членским собранием и записаны в наш церковный устав. Именно этими принципами, которые мы утвердили 12 лет назад, наша церковь руководствуется и сегодня. И поскольку для нас важно сохранять такое же единство понимания данного вопроса, которое было 12 лет назад, сегодня я хотел бы еще раз напомнить основание, на котором строится наша практика. А для этого, чтобы нам яснее понять учение о церковной дисциплине, мы коснемся трех вопросов. Во-первых, мы посмотрим, почему церковная дисциплина необходима. Во-вторых, мы посмотрим, как должна совершаться церковная дисциплина. И последний вопрос, как следует относиться к тем, кто находится на церковной дисциплине. Но прежде чем мы перейдем к поиску ответов на данные вопросы, я хотел бы сразу коснуться одного серьезного заблуждения, которое чаще всего связано с практикой церковной дисциплины. К сожалению, многие часто воспринимают церковную дисциплину как исключительно наказание, тогда как в библейском смысле она прежде всего является средством духовного воспитания. Церковная, когда мы говорим о церковной дисциплине, мы говорим не о наказании, а о духовном воспитании. Церковную дисциплину нужно сравнить не с топором, который срубает дерево, а наоборот с подпоркой, которая помогает молодому дереву расти прямо. Можно сказать, что каждый верующий подобен дереву, которое Бог формирует в процессе освящения. Мы еще не достигли совершенства, поэтому постоянно нуждаемся в увещевании, обличении, наставлении, исправлении и поддержке. Именно все это является неотъемлемой частью церковной дисциплины. Таким образом, говоря о дисциплине в нашей церкви, мы говорим не столько о наказании, сколько о процессе духовного воспитания и восстановления. Поэтому, если наказание определяется тяжестью совершенного поступка, то дисциплина имеет совершенно иную цель. Она направлена на исправление человека, его духовный рост и восстановление правильных отношений с Богом и Церковью. Именно об этой дисциплине мы сегодня с вами поговорим. Интересно отметить, что разговор о церковной дисциплине начинается с вопроса, который, на первый взгляд, совершенно не связан с этой практикой. Посмотрите, первый стих 18 главы, там сказано: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?» Этот вопрос касался грядущего царства, которое богословие называется тысячелетним царством. Так ученики, живя ожиданием данного царства, хотели знать, кто из них займет более привилегированное положение. Кстати, читая Евангелие, вы заметите, что они неоднократно возвращались к этому вопросу. Даже когда они будут сидеть на вечере, на последней пасхальной вечере, и когда Христос скажет, что один из вас предаст меня, в поиске предателя они опять скатятся к этому вопросу, кто из них должен быть почитаться больше. Можно представить, с каким ожиданием они слушали ответ Христа. Вероятно, каждый надеялся услышать свое имя или хотя бы имя того, кого он считал, что тот должен занять более привилегированное положение. Но вместо того, чтобы назвать величайшего, Иисус поставил перед ними маленького ребенка и преподал урок, который остался актуальным и остается актуальным для каждого поколения верующего. В третьем стихе сказано: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Обратите внимание, перед тем, как говорить о том, кто более великим наречется там, Христос показывает, что есть определенное качество, это качество смирения, которое не просто является украшением христианина, но без него даже невозможно войти в Царство Небесное, не говоря о том, чтобы занять там какое-то особое положение. Именно здесь Господь подводит учеников к теме, которая на первый взгляд кажется совершенно неожиданной. Он подготавливает тому, чтобы говорить о том, как поступать с теми, кто согрешает. Поэтому прежде чем говорить о практике, как мы сегодня называем церковной дисциплиной, важно понять, почему она вообще необходима. Именно это подводит нас к первому вопросу, почему дисциплина необходима. И можно сказать, именно об этом сначала говорит Христос в своем наставлении. Отвечая на вопрос учеников, кто больше в Царстве Небесном, Христос делает два простых, но глубоких вывода. Во-первых, Он говорит, что возвышение в Царстве Небесном зависит от смиренного положения здесь на земле. Четвертый стих сказано: «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном, и кто примет такое дитя во имя Мое, тот меня принимает». Союз и так указывает на определенный вывод, который он делает из того, что было сказано ранее. Оказывается, что смирение не только открывает двери в грядущее царство, но и влияет на положение каждого человека в нем. Другими словами, чем глубже смирение человека здесь на земле, чем выше будет его возвышение в небесном царстве. И, кстати, это было продемонстрировано самим Иисусом Христом. Идя к возвышению, Он прошел дорогой смирения. Вы помните, о Нем сказано, что Он, будучи Богом, уничижил Себя, принял образ раба, смирил Себя до смерти, даже смерти крестной, поэтому и Бог превознес Его выше всего. Он смирил Себя, и Бог превознес Его. То, что произошло со Христом, станет образцом и для Его последователей. Божий путь к возвышению всегда проходит долиной смирения. чем глубже человек смиряет себя пред Богом, тем выше Бог возвысит его в свое время. Именно поэтому Христос сразу добавляет: кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Кто примет незначительного человека во имя Мое, Христос говорит, тот Меня принимает. Здесь речь уже идет не только о личном смирении, но и об отношении к смиренным последователям Христа. Мы должны принимать людей не по их положению в обществе, способностям, зрелости или влиянию, а по их положению в Иисусе Христе. Принимая того, кого мир считает незначительным, но принимая его ради Христа, мы принимаем самого Иисуса Христа. Это первая истина, которую здесь раскрывает Христос в возвышении в Божьем Царстве, зависит от смиренного положения. Во-вторых, Христос продолжает, делая или противопоставляя, Он раскрывает, что есть страшное положение, положение соблазна. Христос предупреждает о страшной опасности соблазна, 6 стих. А кто соблазнит? Есть люди, которые примут, они принимают Христа, и те, которые принимают смирение или становятся смиренными, они будут великими в Царстве Божьем. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Обратите внимание на противопоставительный союз «а» или «но». Христос указывает: или вы будете сами умоляться и принимать таковых во Христе или во имя Христа, или вы станете объектом соблазна. Или то, или другое. Или вы умоляетесь, или вы соблазняете. Или вы принимаете смиренных во имя Христа, или вы являетесь объектом соблазна. И это не случайно, потому что там, где дефицит смирения, там прогрессирует гордость, которая предшествует падению, открывая двери для греха. Так грех опасен не только потому, что он оскверняет человека, но и потому, что делает согрешающего объектом соблазна для Божьих детей. Поэтому Христос сказал, что лучше такому человеку умереть, чем стать камнем преткновения для верующего человека. И это не гипербола ради эффекта, а серьезное предупреждение того, кто знает цену вечных последствий. Далее Христос усиливает это предупреждение, описывая ужас, который ожидает тех, кто своими словами, своей жизнью подталкивает Божьих детей ко греху, говоря: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Это возглас скорби о грядущем суде над над соблазнителями, что указывает слово «горе» этим людям. В падшем мире Христос говорит, что соблазны неизбежны. Они будут. Они обязательно пройдут. Ни одному человеку не удастся пройти мимо соблазнов. Но он говорит, однако, ответственность лежит не только на тех, кто соблазняется, но на тех, кто соблазняет. Горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через который соблазны приходят. В следующем стихе апостол Иисус Христос, он раскрывает о том, что горе не только тому, кто соблазняет, но также тому, кто и поддается соблазну. Никто не может оправдать себя влиянием других. Вы помните, Адам пытался оправдать себя, обвиняя Еву. Ева пыталась оправдать себя, обвиняя змея, но это не избавило их от наказания. Поэтому Христос призывает к радикальной борьбе с грехом. Послушайте, как Он образно описывает эту борьбу. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками, двумя ногами быть вверженному в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженному в гиену огненную. Это образные гиперболические слова Христа, призывающие к решительным и бескомпромиссным мерам в отношении греха. Христос здесь не говорит, что если вы выколите в глаз себе здесь на земле, то в Божьем Царстве будете с одним глазом. Совершенно нет. Он этой иллюстрацией пытается показать, что никакая жертва не может быть слишком большой, когда речь идет о вечной жизни. Послушайте, никакая жертва не может быть слишком большой, если речь идет о вечной жизни. Поэтому здесь Христос говорит не буквальном членовредительстве, но о внутренней решимости беспощадно отсекать все, что ведет ко греху. Интересно отметить, хотя в этом тексте не говорится о физическом теле человека, а говорится о физическом теле человека, данный принцип распространяется и на духовное тело Христа, которое называется церковью. Апостол Павел церковь сравнивает с телом человека. Поэтому грех никогда не остается частным делом. Он подобен инфекции, которая, оставаясь без внимания, постоянно поражает все тело. Так как мы являемся членами одного тела, то совершаемый грех – это грех против своего тела или против всего тела. Поэтому, смотря на эту иллюстрацию, лучше лишиться одного члена церкви, чем позволить греху беспрепятственно распространяться и разрушать всю общину. Это лучше. Именно этот принцип апостол Павел применяет, обращаясь к Коринфской церкви, 1 послание, 5 главе, 6 стих. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто, и так очистите старую закваску?» Или в конце говорит, «Извергните этого такого человека из среды себя». Он не должен с вами находиться, потому что не знаете, что малая закваска может заквасить все тесто. Или вы не знаете, что один член может поразить все тело. Образ закваски указывает на скрытое, но неизбежное влияние греха. Даже небольшое допущение, оставленное без реакции, со временем изменяет состояние всей церкви. Поэтому Павел призывает очистить старую закваску ради сохранения святости Божьего народа. И в этом же контексте церковной дисциплины Христос призывает нас быть внимательным и не относиться с пренебрежением к тем, кто искуплен Богом. Раскрыв опасность соблазна, Христос дальше говорит, смотрите, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах видят лицо Отца моего Небесного. Кстати, здесь в контексте идет речь не о детях, а о Божьих детях, не маленьких детях, а тех смиренных детях, которые познали Иисуса Христа, о возрожденных людях. Христос говорит, смотрите, не презирайте. Презирать значит относиться с пренебрежением, недооценивать значимость данного человека. Смотрите, не презирайте или не относитесь с пренебрежением ни к одному из Божьих ребенков. Христос же, напротив, призывает относиться к своим последователям с вниманием и уважением, принимать их, помня, что они находятся под постоянным попечением Бога. И чтобы яснее показать эту истину, Иисус раскрывает принцип или рассказывает притчу о заблудшей овце, показывая отношение Небесного Отца к таким людям. Он говорит, 12 стих, как вам кажется? Это вопрос, как вам кажется, если у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, никто, не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Обратите внимание, он строит иллюстрацию, раскрывая, что хозяин, когда или пастух теряет овцу, он идет искать ее, и когда он ее находит, что он делает? Он радуется. Кому он радуется? Он радуется не тем, которые 99, которые остались вместе с ним на пастбище, он радуется той, которая была найдена. И дальше он говорит, так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Он, применяя эту притчу, теперь к реальности говорит, нет воли Отца Небесного. Здесь открывается важнейшая истина. Бог не желает погибели своих детей, поэтому церковь не может существовать без дисциплины. Именно дальше говорит, если же согрешит против тебя брат твой. Я думаю, многим знакомы эти слова. И дальше он говорит, как относиться. Но заметьте, перед тем, как сказать, если же согрешит, он говорит, так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих. И дальше, когда он раскрывает принципы церковной дисциплины, он как бы сравнивает человека с пастухом, который ищет заблудшую овечку для того, чтобы привести ее и вместе радоваться о ее возвращении. Таким образом, церковная дисциплина должна быть движима тем же желанием, что и сердце Бога. Желанием спасения и восстановления его детей. А поскольку путь спасения проходит через процесс освящения, каждый верующий призван хранить себя от соблазна, помогать другим устоять от соблазна и внимательно следить за собой, чтобы самому не стать источником падения. Поэтому церковная дисциплина – это проявление любви и заботы о теле Христовом, выражающемся как в защите от соблазна, так и в восстановлении согрешающих. Итак, это первый очень важный вопрос. Почему необходима церковная дисциплина? Она связана с тем, что Небесный Отец не желает погибели ни одного из своих детей. Ни одного. Именно тогда, когда церковь движима этим же желанием, не желанием наказания, не желанием мщения, а желанием Бога, чтобы ни один не погиб, тогда Христос раскрывает, как же должна выглядеть данная церковная дисциплина, что нам нужно делать, чтобы данная практика способствовала достижению данной цели. Это подводит нас ко второму вопросу, как должна совершаться дисциплина. Во-первых, дисциплина должна осуществляться с соблюдением конфиденциальности. Христос говорит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Послушайте, если согрешит, то пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя ты, то приобрел ты брата твоего. В этих словах важен библейский принцип. О грехе человека должно знать как можно меньше людей. Писание нигде не поощряет распространение информации о чужих грехах, ведь главная цель церковной дисциплины – это восстановление, а не публичное наказание или публичная порка. Поэтому, если вы видите согрешающего члена церкви, правильной реакцией будет, во-первых, это личный разговор наедине с ним. Это личный разговор. Кстати, здесь есть повеление. Если видишь, если согрешит против тебя брат, то что делай? Пойди и обличи его, но это сделай конфиденциально, между вами. Промолчать и ничего не предпринять, это значит проявить равнодушие и пренебрежение к Божьему ребенку. Это, другими словами, взять аналогию пастуха, когда заблудилась овца, не идти ее искать. Пусть она погибает. Если вы знаете о грехе человека, и вы молчите, то вы проявляете пренебрежение, тем самым вы не цените телом Иисуса Христа. С другой стороны, если вы без евангельской причины об этом говорите другим, значит, вы также становитесь орудием греха, разрушая репутацию человека. Вы не способствуете ее восстановлению. Это то же самое, что пастух, который потерял овцу. Он вместо того, чтобы искать ее, он идет и всем рассказывает, что у него одна овца потерялась. Еще можно добавить, вот так ей и надо. Две неверных реакции. Или мы молчим, или мы без евангельской причины об этом говорим. Но, кстати, здесь нам необходима духовная мудрость. Писание не призывает нас обличать при каждом поступке человека. Вы помните, апостол Иоанн пишет в первом послании, 5 главе, «И если кто видит брата своего, согрешающего грехом и к смерти, то сказано, то пусть молится». То пусть молится, и Бог и даст ему жизнь. А слово «Бог» стоит в кавычках, это добавлено переводчиком. То есть это человек, который молится, он даст ему жизнь, то есть он дальше будет считать его своим братом. И он говорит о человеке, который согрешает грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Заметьте, даже здесь, когда апостол Иоанн не призывает при каждом грехе идти обличать, он все равно говорит, что данный человек не остается безучастным. Он видит брата согрешающего и понимает, это грех его характера, который возьмет время изменения. Он что о нем делает? Он о нем молится. Он молится. И эта молитва проистекает из понимания того, что Небесный Отец не желает погибели ни одного из малых сих. Можно сказать, перед нами два крайних одинаково опасных искажения. С одной стороны, равнодушие, когда человек видит грех и ничего не предпринимает. С другой стороны, распространение чужого греха, когда вместо молитвы и личного разговора человек делится с другими, тем самым разрушая репутацию человека и сам становится на путь греха. Библейский же путь – это стремление приобрести брата. Это стремление приобрести брата или из притчи – это стремление найти заблудившуюся овцу, которое может выражаться как в личном обличении, так и в искренней молитве. Так принцип консенциальности – распространяется не только на личность человека, но также на жизнь всей церкви. Братья и сестры, случаи дисциплины не должны становиться объектом обсуждения для посторонних, которые не являются членами нашей поместной общины. Особенно это касается закрытых членских собраний, где рассматриваются чувствительные вопросы. И не только членских собраний, если речь идет о грехе человека, мы об этом публично сказали, и мы об этом молимся, то, что было сказано здесь, оно не становится и не должно стать объектом обсуждения это с другими людьми, которые не являются членами нашей церкви. Кстати, не стоит даже обсуждать между собой, если это не способствует приобретению брата. Вы знаете, в некоторых церквах само нарушение такой конфиденциальности может стать основанием для того человека дисциплинарных мер. Другими словами, тот человек, который распространяет информацию, то, что было сказано на членском, о грехах людей, которые являются частью церкви, порой сами могут быть подвергнуты дисциплинарным мерам. Опять же, для того, чтобы приобрести брата, которого бы проявлялась любовь к церкви, к телу Христа. Поэтому, если кто-то делится с вами чужими падениями, вы, мол, часто соприкасаетесь с членами других церквей. Если они приходят и пытаются вам рассказать о падении какого-то человека, даже их церкви, спросите их, зачем вам нужна эта информация? Зачем вы хотите мне об этом рассказать? И если за этим нет ясной и богоугодной цели, правильным и мудрым решением будет отказаться слушать об этом, сказать, не говори мне об этом. Не говори. Итак, как должна совершаться дисциплина? Кстати, я хотел бы опять подчеркнуть, когда мы говорим о дисциплине, мы сейчас, я имею в виду, не только как отлучение и замечание. Мы говорим о всем этапе, даже когда я один на один обличаю человека в его грехе, это должно остаться между нами. Если нет богоугодной цели, цели, которая могла бы помочь приобрести брата, она должна остаться между нами. Поэтому, если вам трудно обличить того человека, или вы считаете себя некомпетентным это сделать, может, тот человек намного старше вас, подойдите к кому-то из служителей. Расскажите об этом, но с целью для того, чтобы данные служители могли повлиять и обрести брата, это будет евангельская цель. Но если об этом рассказать только ради того, чтобы поделиться какой-то новостью или еще чем-то, то данный человек, он нарушает принципы, которые заложены Писанием, поэтому сам идет по дороге греха. Во-вторых, дисциплина должна совершаться с целью поиска решения. С целью поиска решения. Если вы движимы Божьей волей, сохраняя принцип конфиденциальности, видите, что человек продолжает упорствовать в грехе, Христос призывает искать помощь у других. По сути, здесь сказано, если же согрешит против тебя брат твой. Вы помните, до этого сказано, что все это для того, чтобы найти заблудшую овцу, потому что Отец Небесный не хочет погибели кого-то из малых сих. Поэтому говорит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Здесь Христос раскрывает, что дисциплинарные меры должны усиливаться до тех пор, пока человек не оставит грех. Кстати, это не усиление наказания, это усиление влияния на того человека. Если человек упорствует в грехе, круг участвующих в заботе о нем, он расширяется. И здесь можно увидеть четыре последовательных этапа. Первый этап – это личное обличение один на один. Его цель – помочь человеку осознать свою вину и прийти к покаянию. И если написано «он послушает», на этом и заканчивается данное влияние или данная дисциплина. Сказано «ты приобрел брата». Другими словами, когда овца заблудилась, и ее нашли, то значит он перестает ее искать. Она приобретена. Все, она опять находится частью в церкви, вместе развиваясь. И если решение не найдено, то следует второй этап обличения при свидетелях. К разговору подключается один или два человека, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если другими словами, тот человек говорит, это не грех, то есть свидетели, которые показывают, что это является грехом. И, кстати, это не усиление давления, а усиление заботы и ясности. Другими словами, когда один человек не смог найти пропавшую овцу, он берет еще кого-то с собою, и они вместе идут ее искать, чтобы приобрести данную овцу. Если на этом этапе человек не раскаивается, наступает третий этап, который мы называем образно, это обличение пред церковью. Обличение пред церковью. Дисциплина приобретает более официальный характер, вопрос выносится на рассмотрение общины. когда вся церковь, она обличает данного человека, призывая их к покаянию. Это можно сказать, что теперь вся церковь идет искать заблудшую овцу. Именно этот этап часто называют замечанием. Другими словами, вся церковь поставлена на заметку, или данный человек в церкви поставлен на заметку для того, чтобы вся церковь направилась к тому, чтобы помочь человеку тому освободиться от данного греха. Если же человек продолжает упорствовать, наступает последний, четвертый этап – это отлучение. Да будет он себе, как мытарь и язычник. Эта крайняя мера принимается только в случае сознательного и устойчивого отказа от покаяния. Если образно говорить той притчей, когда вся община искала оскала, и потом нашла несколько косточек, и она решила, что эту овцу съел волк. Поэтому для этой общины больше этой овцы не существует. Она не цель, она не является частью их стада. Именно поэтому с этого момента человек рассматривается как находящийся вне церковного общения. Его считают как неверующим человеком, потому что он сознательно продолжает жить в грехе. При этом очень важно отметить, на каждом этапе дисциплины, как увидели, это не наказание, а наоборот, возможность поиска решения. Как я уже сказал из притчи о заблудшей овце, сначала один человек ищет, потом вдвоем, втроем, потом все больше и больше, и когда вся церковь она искала и не обрела никакого результата, то данный человек объявляется духовно мертвым, а поэтому он отлучен от общества Господнего или поместной церкви. Поэтому все эти действия, они должны быть движимы любовью и стремлением сохранить общину от соблазна и вернуться грешающего Господу, который не желает, чтобы кто-либо погиб. Поэтому в нашей церкви мы людей отлучаем не за грех. В нашей церкви мы людей отлучаем за нежелание раскаяться, за непокаяние, за непринятие, непризнание того, что Писание называет грехом. Поэтому церковная дисциплина – это не наказание. Не наказание, а это влияние, это проповедь, это защита церкви и так далее. Итак, посмотрели на два вопроса. Почему дисциплина необходима? Мы увидели, ответ находится в желании Бога, который хочет, чтобы хочет спасения, восстановления его детей. Он не желает, чтобы кто погиб из малых сих. Но что нам делать, чтобы дисциплина, церковная дисциплина способствовала достижению этой цели? Мы с вами увидели, применять ее с соблюдением конфиденциальности до тех пор, пока не будет достигнута цель. И здесь мы подходим к третьему вопросу. Третьему вопросу, как находиться к находящимся под церковной дисциплиной. Как относиться нам к тем, кто находится на церковной дисциплине. Во-первых, нам нужно относиться с подчинением Божьему порядку. Нам нужно относиться к данному человеку с подчинением Божьему порядку. Посмотрите на 15 и 17 стихи. «Если согрешит против тебя брат твой, поди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». 17 стих. «Если же не послушает их», он рассказывает о разных этапах, «скажи церкви, если и церкви не послушает, да будет тебе он как мытарь и грешник». В контексте понятно, если послушает двух свидетелей, ты приобрел брата. Если церковь послушает, то он церковь приобрела брата. Но если он церковь не послушает, то он да будет тебе как мытарь и грешник. В этих словах Христос показывает, что существует только две возможные реакции на церковную дисциплину. Две возможные реакции. Первое. Человек слышит обличение, раскаивается и оставляет грех. В этом случае Христос говорит, ты приобрел брата. Это и есть главная цель дисциплины. То, что было предпринято, оно достигло своей цели. Теперь пришло время празднику или радости. Ведь дисциплина направлена не на осуждение, а на приобретение. И глубина греха, она не определяет глубину наказания или глубину церковной дисциплины, потому что церковная дисциплина направлена на приобретение брата, если он послушался и раскаялся, оставил грех, ты приобрел брата. Покаяние должно вызвать не чувство удовлетворения своей правоты, а искреннюю радость, потому что исполнилось Божье желание, согрешивший брат был восстановлен или заблудшая овца была найдена. Но возможен другой исход. Если человек последовательно отвергает личное обличение, свидетельство других братьев и сестер и вещевание всей церкви, Христос повелевает изменить отношение к нему, говоря, да будет он тебе как мытарь, как язычник и мытарь. Что значит как быть как язычник и мытарь? В иудейском обществе язычники и мытари считались людьми, находящимися вне заветного общения с народом Божьим. Они могли жить в их земле, но они не имели с ними никаких отношений, поэтому относиться к человеку как мытарю и грешнику означает больше не воспринимать его как брата, находящегося в церковном общении. То есть отлучение от церкви – это и есть отлучение от общения со святыми. Кстати, когда Христа называли «он друг», мытарем и грешником, этим самым они хотели, наоборот, его опорочить. Вы помните, когда Иоанн Креститель не ест, не пьет, о чем, что о нем говорили? В нем бес, чтобы опорочить, Христос ест и пьет, что о нем говорят? Он друг мытарем и грешником. И возникает вопрос, был ли Христос другом мытарем и грешником? Он был другом грешником только тех, которые пришли через покаяние. Через покаяние. И поэтому, когда здесь сказано, да будет он тебе как язычник и как мытарь, говоря о том, да будет он отделен от общения с тобою. Именно эту мысль позднее развивает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 5 главе, 9 стихе сказано. Я писал вам послание не общаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, это тот, кто наживается за счет другого, или грабителями, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира этого. Нет, он говорит, я не говорю, что вам вообще не общаться с людьми неверующими. Но дальше 11 стих. Но я написал вам не общаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем, с таким даже и не есть вместе. Фраза «даже и не есть вместе» указывает на прекращение полного общения. Как в личном общении, так в общении в малой группе, так и на общем служении – где христиане проживают свое духовное участие через свое духовное единство через участие в вечере Господней. Именно по этой причине в нашей церкви мы призываем людей, которые отлучены от церкви. Мы с ними не можем не встречаться, не кушать где-то. Они не могут приходить на встречи малой группы местной церкви и не могут участвовать в вечере Господне, даже если пришли к нам сюда на собрание. Единственная причина, по которой можно встретиться, это чтобы ему сказать, призвать к покаянию, если он продолжает упорствовать, оставить его, это будет являться проповедью. При этом важно помнить, что отношение к отлученным и взятым замечаниям совершенно разное. Есть другая ситуация, когда человек он продолжает считаться братом. Например, во втором послании Фессалоникийцам, 3 главе, апостол Павел пишет, «Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечание не сообщайте с ним, чтобы судить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». То есть он раскрывает, есть совершенно разные грехи. Есть грехи, которые указывают, что человек является совершенно невозрожденным человеком, как он говорит, как блудники, идолослужители, пьяницы, грабители и так далее. Но есть люди, которые в контексте он раскрывает, эти люди не хотели работать, тогда были ленивые люди. И он говорит, поставьте их на замечание, чтобы стыдить их, но не считайте его за врага, то есть за мытаря и грешника, но вразумляйте, как брата он продолжает являться вашим братом. Видите, разницу человека на замечание остается частью церкви, его продолжает увещевать как брата. Отлученный же рассматривается как находящийся вне церковного общения, и отношение к нему меняется соответствующим образом. Важно подчеркнуть, что это не человеческая инициатива. Это Божье повеление. Это Божье повеление. Поэтому пренебрежение этим порядком означает проявлять непослушание самому Богу. Поэтому, когда мы пренебрегаем этим наставлением, и мы знаем, что человек, он отлучен церкви, но мы продолжаем иметь общение с данным человеком, мы сами становимся на путь греха, за что может нас постигнуть Божье наказание. Это Божье Слово. Но кто-то спросит, как применять этот принцип в семейных отношениях? Например, если отец был отлучен от церкви, должны ли дети полностью прекратить общение с ним? Или наоборот, как родителям относиться к отлученным детям? Здесь очень важно различать естественные отношения и духовные. Библия не отменяет семейные обязанности. Дети призваны почитать родителей, а родители призваны заботиться о своих детях. Однако при этом меняется характер духовного общения. Строится как между верующими, имеющими единство во Христе. Иначе говоря, такие отношения сохраняются на уровне естественной любви и ответственности, но лишаются духовного единства и общения, которое возможно только в вере. Итак, как относиться к находящимся под дисциплиной? Во-первых, нам нужно относиться с подчинением Божьего порядку. Если человек раскаялся, мы приобрели брата, мы должны принять его и радоваться. Если человек не раскаивается, и он был облечен при церкви, тогда не раскаялся, то мы должны к нему относиться как к мытарю и грешнику, то есть прекратить всякое общение с ним. Во-вторых, даже когда наше сердце испытывает жалость и боль, мы должны руководствовать не своими чувствами, а Божьей волей. В церковной дисциплине мы должны руководствоваться не чувствами своими, а Божьей волей. Принимая решение, мы должны принимать его с холодным разумом, но горячим сердцем. Все выше ясное показывает, что церковная дисциплина не является произвольным выражением или выражением человеческой власти. Это священная ответственность, которой церковь действует от имени Иисуса Христа. Поэтому дисциплина не может осуществляться на основании личных предпочтений, эмоциональных решений или общественного мнения. И, кстати, именно поэтому мы в нашей церкви не голосуем за то, как вы считаете. Отлучить, не отлучить. Если основанием является Писание или Бог, если Бог повелевает отлучить, он должен быть отлучен. А если Бог призывает простить или принять, он должен быть принят, независимо, как бы церковь в сегодняшний день не проголосовала. Ибо на это Христос указывает, дальше описывая этапы церковной дисциплины, говоря, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Христос здесь использует язык, понятный слушателям того времени. Раввины применяли выражение «связано на небе» и «разрешено на небе» для обозначения запретов или разрешений, основанных на Божьем откровении. Этими словами Христос показывает, что хотя община и обладает авторитетом в вопросах церковной дисциплины, этот авторитет не автономен, а подчиняется и зависит от небесного решения. Иными словами, как уже сказал, если Писание говорит, что покаяние данного, что при покаянии данного человека церковь должна принять его, то церковь должна принять его. Если это уже развязано на земле, то мы должны развязать это на земле, как оно было решено на небе. Но если Божье Слово повелевает не общаться с данным человеком, потому что он в упорстве продолжает жить в грехе, как бы нам ни хотелось с ним общаться, мы должны поступить по Божьему решению. Да, могут быть много чувствительных выражений, но если он не сможет ходить на малую группу, то как он покается? Если я с ним не буду чай пить, то кто ему еще Евангелие расскажет? Заметьте, мы сейчас говорим о человеке, который знает Евангелие. И он знает, что стоит на дороге греха. Поэтому если вы еще раз ему расскажете, оно не будет иметь того эффекта, нежели вы проявите послушание Богу и скажете, я не могу сегодня с тобой чай пить, потому что ты живешь в грехе, продолжая бунтовать. Или ты был бы неверующим человеком, было понятно, но так как ты называешь себя верующим человеком и продолжаешь жить так, я не могу иметь общение с тобою, потому что я хочу более повиноваться Христу, нежели своим чувствам. Именно здесь говорит об этом Христос. Именно поэтому решение об отлучении, оно принимается в нашей церкви пресвитерским советом с последующим объявлением церкви причательным исследованием. Так как вся церковь не имеет возможность глубоко исследовать данный вопрос, то что служители в молитве, в общении и в желании помочь человеку, они исследуют данные вопросы, если они после обличения всей церкви, всей молитвой церковью, видишь, что человек не идет на путь покаяния, а продолжает упорствовать в грехе, они объявляют то, что предписано Богом и Божьим Словом, что тот человек отделяется от церковного общения. В-третьих, как относиться к тем, кто находится под церковной дисциплиной, независимо на каком уровне, то ли личном обличении, то ли уже на обличении всей церковью, церковная дисциплина не может соучаствовать отдельно от молитвы. Любой, кто участвует в процессе дисциплины, будь то личное обличение, наставление при свидетелях или участие в церковном замечании, должен быть движим духом молитвы. Дальше Христос говорит. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы вы ни попросили, будет им, то чего они не попросили, будет им от Отца Небесного, потому что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Кстати, обратите внимание на выражение, если двое из вас, или если двое или трое собраны во имя Мое. Кстати, где вы встречали это же выражение? Помните, он говорит, увидел брата согрешающего, что сделай? Обличи. Если не послушаешь, что сделай? Возьми двух или трех свидетелей. И он говорит, когда человек берет с собой свидетеля, чтобы обличить того человека, и он это делает во имя Христа, чтобы приобрести человека для Христа, то написано, что Христос там находится посреди них. И дальше говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, опять в контекст идет церковной дисциплины. Я обличал, человек не послушался, я беру с человеком, и когда мы идем человека обличать, мы с ним сначала соглашаемся молиться об этом человеке, и после молитвы мы идем для того, чтобы Бог совершил то, для чего мы туда направляемся. Кстати, когда объявляется церковь, она предполагает, что первую церковь, в первую очередь, церковь будет об этом будет молиться. Будет молиться. Мы выявляем церковь не для того, чтобы вы могли о чем-то поговорить. Мы говорим о том, чтобы церковь присоединилась к этой молитве или, говоря языком притчи, чтобы вся церковь пошла искать эту заблудившуюся овцу. И когда вы молитесь и возвращаете данного человека, у вас есть возможность призвать его к покаянию, оставить тот грех. Поэтому церковная дисциплина, она неотделима от молитвы. Братья и сестры, если вы видите согрешающего человека, если вы присутствуете на членских собраниях, где мы говорим о церковной дисциплине, и после этого вы не молитесь о данном человеке, значит, вы так и не поняли всей сущности церковной дисциплины. Я вспоминаю, в начале нашей жизни церкви мы даже объявляли: кто знает, что не будет молиться, пожалуйста, не оставайтесь на церковную дисциплину. Она вам будет не полезна, даже вредна. Потому что вы, услышав, что сказано о жизни человека, и зная повеление Бога, который призывает вас молиться, вы будете не молиться, значит, будете проявлять непослушание к Богу, поэтому лучше не приходить. Лучше не приходить. Это удивительное наставление. Христос говорит: если двое-трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Вот здесь вопрос. Всегда ли, когда человек вдвоем или троем, они обличают другого человека, всегда ли приходит покаяние в жизни того человека? Не всегда, а возникает вопрос: а что значит «то будет вам»? Написано, чего не попросит, будет им от Отца Моего Небесного. Вы знаете, когда люди молятся о покаянии другого человека, они обличают и молятся, Бог обязательно ответит. Только ответ может быть разным. Или он ответит покаянием того человека, вы будете радоваться его обличению, или он ответит тем, что вы видите ожесточение сердца человека, вы знаете, что нужно перейти на следующий этап церковной дисциплины. Но ответ точно будет. По молитве людей, Божьих людей, которые молятся для того, чтобы достигнуть Божьей цели, Бог ответит. И этот ответ будет или через покаяние, или через ожесточение сердца, но ответ Божий он будет. И самое последнее, я бы сказал, самое сложное в вопросе церковной дисциплины. В церковной дисциплине важен принцип прощения. Даже все будет выполнено правильно, но без духа прощения дисциплина не принесет ожидаемого результата. Верующие должны быть способны простить раскаявшегося брата. Христос неоднократно подчеркивал, что процесс дисциплины заканчивается, как только брат раскаялся, и в этом деле не должно быть места затаенной обиде или прощению. По всей видимости, ученики, слушая данное наставление Христа, кстати, помните, начался вопрос, кто из них больше будет в Царстве Небесном? Христос проводит через этот весь путь. И Он раскрывает, и может сказать ответ на тот вопрос: чем смиреннее человек приживет здесь, на земле, тем больше будет там. Они, слушая отношения к другим людям, и вдруг Петр не выдерживает. Петр не выдерживает, сказано, тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня?» И говорит: «До 7 раз?» Другими словами, брат согрешил, я пошел, обличил его, он покаялся. Через время он опять согрешил. Я обличил его, он опять покаялся. Через время он опять согрешил. Я опять обличаю его, он опять кается. И вопрос Петра: «Господи, ну сколько раз мне его принимать покаяние, чтобы не перейти на следующий этап церковной дисциплины? Я хочу его обличить уже при свидетелях, а он все кается, кается. 7 раз? 8? А ведь церковь будет обличать, сколько раз церковь должна прощать?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Ответ Христа поражает. Он говорит: прощение не имеет границ. Сколько раз нужно будет ставить подпорку дереву, которое все пытается упасть? Он говорит: столько и нужно ставить, потому что нет воли Небесного Отца, чтобы погиб один из малых сих. Другими словами, дисциплина всегда должна быть направлена для восстановления отношений и приобретения брата, предполагает готовность прощать его столько раз, сколько будет проявлено искреннее покаяние. Таким образом, церковные дисциплины прощения, они неразрывно связаны. Они неразрывно связаны. Дисциплина направлена на исправление, а покаяние предполагает прощение. Именно поэтому после покаяния согрешившего члены церкви должны остерегаться опасности стать похожим на старшего брата из притчи о блудном сыне. Вы помните, 15 глава Луки, блудный сын вернулся в раскаяние. Отец простил его, этот отец является образом небесного отца, но там есть старший брат. А в чем особенность старшего брата? Он не согрешил так, как согрешил этот младший сын. И заметьте, пока отец радовался покаянию своего сына, старший брат стоял в стороне, не разделяя этой радости. Он так и не смог простить и принять того, кто уже был принят отцом. К сожалению, когда Бог радуется, иногда церковь грустит. Поэтому Христос говорит, церковная дисциплина должна связана быть с прощением. Когда Бог радуется покаянию человека, его церковь должна также радоваться вместе с ним. Христос призывает как бы разделить его радость. Разделить радость Отца, разделить радость Сына, разделить радость Духа Святого, вместе радоваться покаянию человека. Да, кстати, покаяние еще не говорит о том, что человек больше не переживет последствий своего греха. Помните, даже младший сын, когда вернулся, что отец сказал старшему сыну? Сын, все, что мое, это что? Твое. Оно не возвращается к младшему сыну. Он свое все растратил, и он потом по жизни будет переживать эти последствия своей неверной жизни. Но ты радуйся тому, что твой сын пропадал, твой брат пропадал и нашелся. Радуйся тому, чему радуюсь я, говорит Господь. Если Господь восстанавливает согрешившего, мы не имеем права продолжаться относиться к нему так, словно его покаяния не было. Истинная цель церковной дисциплины достигнута не тогда, когда человек отлучен, а тогда, когда он возвращен и приобретен. Это должно стать радостью и праздником всей церкви. Итак, мы увидели, что церковная дисциплина – это не формальность, это не способ наказания, и не проявление человеческой власти. Это священная практика, которая направлена на восстановление согрешающего и, с другой стороны, на защиту церкви от соблазна. Именно поэтому эта практика требует смирения, молитвы, конфиденциальности, готовности прощать, отражая Божью волю во всех аспектах ее проявления. Церковная дисциплина начинается с личного обличения, может расширяться до свидетелей или всей общины и завершается всегда на прощением раскаявшегося брата. Да, после покаяния иногда мы человека просим рассказать всем о своем покаянии, кто об этом знает. Иногда нам приходится покаяние говорить перед всей церковью, но это весть о покаянии, значит, весть и радости. Христос ясно показывает, что церковь действует как инструмент Божьей заботы, а не как арбит по собственному усмотрению, что прощение – это не исключение, а неотъемлемая часть дисциплинарного процесса. Я хотел бы закончить проповедь словами апостола Павла, который был оставлен к верующим в Галатах, которые считали себя духовными людьми. Послушайте, там сказано: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Искушение может прийти по-разному. Или я могу быть искушенным этим грехом, который согрешает брат. Или я могу быть искушенным тем, что об этом человеке рассказывать, разрушая его репутацию. Или я могу быть искушенным грехом непрощения. Поэтому говорит, когда вы это делаете, наблюдайте за собою, чтобы не быть искушенными. Аминь. Давайте вместе склоним колени и помолимся.